волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы продолжаем разговор с нашей гостьей, польской журналисткой Кристиной Курче-Предлих, 14 лет проработавшей в России и рассказавшей о своих впечатлениях в книге «Головой о кремлевскую стену». Кристина, почему книга так называется «Головой о кремлевскую стену»?
Ну, потому она так называется, что такое ощущение и мое, и, я думаю, всех политиков, которые не знают, как им быть сейчас, как им действовать. Все было понятно, когда была холодная война, что было хорошо, что было плохо. И тогда отношение к Советскому Союзу было однозначное. А сейчас эта политика очень сложная, и они не могут защищать прав человека, что должно становиться основой демократических цивилизаций. И не могут этого отставать, потому что есть проблема сырья. Но это все известно, правда? И продают душу за сырье, и это все. Поэтому книга так и называется.
Летом 2006 года в Копенгагене была показана фотовыставка о чеченской войне. Большие фотографии, горькие, мрачные, ужасающие. Самые шокирующие были размещены за ширмой. Это готовило посетителей к потрясению. Под снимками организаторы поместили фрагменты репортажей о Чечне. Среди них, как оказалось, многие принадлежали моему перу. Потому и меня пригласили в Копенгаген. Открытию предшествовали краткие интервью на телевидении, а две ведущих газеты поместили беседы с авторами выставки. Мы удивлялись неведению датчан не только о Чечне, но и о России, а они тому, что все, о чем мы говорим, правда. Стоит ли удивляться, что жители более отдаленных стран мира знают о России еще меньше? Начало войны в Ираке совпало с апогеем военного террора в Чечне и вызвало в мире многочисленные протесты. Однако не припомню, чтобы кто-то демонстрировал против войны на Кавказе. Уже нет железного занавеса, но для большинства людей на Западе Россия по-прежнему остается терра инкогнита.
Фрагменты из московского дневника Кристины Курче-Предлих в переводе Андрея Базилевского.
8 апреля 2001 года. Дождь, холодно. Из вестибюля станции метро Останкино выливается толпа, необычная для утренних часов. Молчаливая, спокойная, сосредоточенная, серьезная, как перед казнью. На площади у здания телецентра трибуна, как эшафот. На ней герои последних дней, журналисты ликвидированного канала НТВ. Один за другим говорят, кричат, призывают, благодарят. Толпа тоже говорит, кричит, аплодирует. Но все это словно фон далекой инсценировки. На первом плане глаза. Печальные, печалью не имеющие возраста, похожие и у старших, и у молодых. Печалью совместно пережитой беды. «Значит, это правда?» — спрашивают прибывшие. «Значит, уже ничего нельзя сделать? Значит, опять?» Тут и там слезы на глазах. 25 тысяч человек, 25 тысяч пар глаз. Те, кто на трибуне, открыли им окно в мир, широко открыли. Старались показать непреукрашенную правду о России, о ее властях, ее несчастьях, ее войне. Все на этой площади знали, что окно захлопнется и воцарится духота, духота пропаганды. Российские интеллигенты — единственный в своем роде общественный класс. Одеты как попало, едят что попало, живут среди газет и книг, цитируют по памяти даже малоизвестных поэтов. Последние обитатели архипелага слова. Для них правда важнее хлеба. Это они на пороге перестройки теряли головы от счастья. Это они тысячами выходили на площади, скандируя «Демократия! Демократия!». Это они пишут в газеты длиннейшие послания, всегда отстаивая высшие интересы. Это они заполняют городские библиотеки. Им немногое нужно для жизни – справедливость, свобода, достоинство. Молодежь, заполнившая вместе с ними площадь перед зданием телецентра – это их достойные потомки. Они солидарны в печали и именно сейчас переживают великую инициацию печалью. Они стояли там, все вместе, соединенные цветной материей зонтов, как на острове, который отчалил от берега. От берега надежды.
Кристина, мы говорим с вами в день похорон Александра Солженицына, поэтому я его формулировку в вопросе использую. У вас есть рецепт, как обустроить Россию?
Господи, это сделать ее свободной. И это все. дать дышать людям нормально. Знаете, то, что очень меня беспокоило, что русские задавали себе вопросом, но какая же у нас будет идеология? Какая у нас сейчас будет философия жизни после распада Советского Союза? Ну какая же должна быть? Просто жить в свободной стране, в которой действительно существует диктатура права, то есть где есть свободное, независимое правосудие. Но с этим очень сложно, у нас тоже, но не до такой же степени, где человек не чувствует себя так беспомощным перед властью. Я прожила в очень хорошие годы в России, это были первые годы демократии. Сейчас все говорят «хаос, хаос», но, Господи, но все рождается из хаоса. Это не был хаос, это было неправдоподобное дело, без революции, без крови. Такие изменения, такие потрясения в стране. Но какой же порядок, если с плановой экономики мы переходим в свободный рынок? Как может это произойти без потрясений? Не может. Мы тоже, поляки, прожили нищету, но как-то выходим сейчас из того. И, насколько я понимаю, если бы бюрократия российская больше отдавала людям, а меньше брала себе, многие россияне чувствовали бы себя намного более уверенно экономически. Правильное правосудие. Порядок идет от правосудия, но не от этого, что только граждане его соблюдают, но от этого, что прежде всего власть соблюдает закон по отношению к гражданам, а не наоборот. И вообще, что это такое страна, в которой вообще исчезли все права человека? Права человека – это защищение единицы перед властью. Для этого же существуют права человека. Но какая же единица сегодня защищена в России перед властью? Мне кажется, что никакая. И я этого бы хотела. Я бы хотела, чтобы люди чувствовали себя более уверенно. И чтобы они поняли, что весь мир – это не враг им. Потому что мы все, я не знаю, я не встретила никакого в жизни человека, который бы желал в России чего-то плохого. А когда я была в России, я постоянно слушала, что Запад только спит и мечтает об этом, чтобы Россия распалась и прочее там, и прочая ерунда. Это совершенно не так. Если бы так было, действия западных политиков были бы совершенно другие по отношению к Кремлю. Но они все-таки хотят как-то наложить какие-то отношения. Так что об этом, что кто-то желает России плохого, я с этим не столкнулась, я в это не верю. Я говорю просто, что это не так.
В России пьют почти все. Почему? Русские говорят не от хорошей жизни. Главное гнетущее чувство, которое вызывает постоянную необходимость искать утешения, как бы патетично это ни звучало, беззащитность перед насилием, психическим и физическим, тем, которому подвергаешься сам, и тем, которому подвергаешь других, малым и большим, в отношениях между государством и личностью. Государством, которое веками почти беспрерывно развращает подданных тиранией, деспотизмом, террором, и личностью, которой всегда, в том числе сегодня, помыкает чиновник, которую бьет милиционер, грабит инспектор. Личностью, которую несправедливо осуждает суд, запугивает мафия, дурачит средства массовой информации. Но когда эта личность сама входит во власть, часто и она помыкает, бьет, грабит, выносит несправедливые приговоры и лжет. Пьют и жертвы, и палачи. Почти все солдаты, вернувшиеся из Чечни, а их прошло через эту республику больше 3 миллионов, нуждаются в лечении от наркомании и тяжелого алкоголизма. Насилие, попеременно то совершаемое, то испытанное на своей шкуре, всех выводит на замкнутую орбиту страха. Там, где закон всегда защищает интересы государства от личности, где голос личности ничего не значит, личность уничтожает свою беспомощность единственным доступным ей способом, уничтожая себя, топя себя в водке. Иногда кажется, что Россия действительно хотела бы однажды проснуться трезвой, чистой и веселой, счастливой, не такой измученной. Но лекарства и кодирование тут не помогут. Должна измениться атмосфера. Должна появиться власть, которая будет хоть немного уважать подданных и меньше ранить их душу. Однако душа не является официальной политической категорией. Официальная политическая категория – это результаты выборов. Результат манипулирования душой и промывки мозгов. власть выбирают все те же, все так же обманутые и оболваненные граждане.
Кристина, какое ваше представление о будущем России? Вы оптимист, пессимист или просто не представляете, что будет с этой страной, ну, скажем, через 20 лет?
Я почти уверена, что, может быть, даже раньше что-то изменится. Но не может так все время быть, чтобы от Ивана Грозного до сегодняшних властей обыватель, гражданин просто был так, до такой степени не уверен в своей судьбе. Да, он может уезжать, он может выехать, но все-таки это не выход. Я надеюсь, что те, которых я встречаю по интернету только, что они все-таки придут в власти, и что через 20 лет Россия будет более-менее свободной страной, свободной душевно свободной. Я бы хотела, чтобы русский человек проснулся и сказал: «Да, сегодня я ничего не боюсь, кроме закона, который будет правый». Нельзя же жить в такой стране, где ты можешь быть названным преступником, даже если ты совсем порядочный человек. Это принципиальные вещи, я говорю банальности, но это же так. Но все-таки мы здесь, на этом проклятом Западе, но не боимся каждый день проснуться, что нас будут преследовать, потому что кому-то мы не понравились. Конечно, бывают такие случаи, но это случаи только.
Мы прощаемся с нашей гостьей из Польши Кристиной Курче-Предлях. На «Волнах свободы» вы слушали передачу по ее книге «Головой о кремлевскую стену», вышедшей в прошлом году в Варшаве.